5 глава, давайте прочитаем с 1 по 5 стих. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью, днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни». Видите, какой тяжелый случай, да, с этим одержимым. То есть он жил в гробах, имеется в виду, в пещере он жил. Не одетый ходил и кричал по ночам, да, бился о камни, да. И никто его не мог укротить, да, здесь говорится. Представляете, цепями оковы накладывали на него. И обычно, на обычного человека надеть цепи, оковы, он будет связан. А? Смиряется, да, и он не может их разорвать. Это поэтому оковы-то используют, потому что не для того, чтобы их разрывали, да? Но здесь даже это не помогло. Представляете, какой был тяжелый случай. Даже это не помогло. И вот, думая, это образ того, что может произойти с человеком. Не обязательно он будет одержим этими бесами, но в человеке это образ того, как в человеке могут быть много-много-много проблем, много-много чего может его мучить, от чего он может, образно говоря, тоже биться, даже по ночам не спать, да. Что-то такое, что Бог создал нас для мира и радости. И то, что враг хочет сделать, он хочет украсть у нас радость, он хочет лишить нас этого покоя, который по наследству принадлежит нам. И мы иногда осознаем вот эту проблему, то, что не всегда, я вам еще хочу сказать, не всегда, но бывают такие моменты в нашей жизни, и будут такие моменты, когда мы будем чувствовать себя, ничего не помогает, я пытаюсь бороться с этими пороками, у меня столько духовных проблем, ничего не получается. Я услышал, другие там какую-то 5 шагов к такому-то изучили, им помогло. А мне даже это не помогает. Вот цепи меня связывают, все равно не поможет. Иногда в вашей жизни может произойти такое чувство, в духовной жизни, даже как христианин, может такое навалиться на вас, что вы будете чувствовать себя, ничего не помогает. То, что другим помогло, вот цепи другим помогали, вы можете себя чувствовать точно так же, да? И вообще цель, почему бесы, почему так унижали, мучили этого человека? Потому что цель сатаны, он ничего не может хорошего придумать, он только искажает все плохое. То есть все хорошее искажает. Бог создал человека, да? Чтобы человек создан по образу и подобию Бога, да? А сатана все исказил. Мы видим этого человека заросшего, грязного, неодетого, бьется и головой об камни, кричит. Это, конечно, такой человек не приносит славу Богу, да? На такого посмотришь, скажешь, ну как, неужели Бог такого сотворил? И вот что сатана хочет сделать с такими людьми и с нами. Он хочет исказить образ Бога в нас. Образ Бога в нас, да? И что интересно, что он, у него это успешно получается так, что ничего не помогает. Ничего не помогает, да? Но вот что хорошее в этой истории, в нашей истории, то, что Иисус приходит. Приходит Иисус, теперь все будет по-другому. До этого никто не мог ему помочь. До этого никто и ничто нам не может помочь. Вы должны это помнить. Но Иисус пришел. Все, будет надежда. Вот как мы только читаем, увидев Иисуса, да, мы уже знаем, даже если бы не знали эту историю, если бы даже читали Библию первый раз, вы поняли, ага, Иисус пришел, теперь совсем другое. Не важно, что там никто его не мог укротить, Иисус пришел. И вот такая же упование должно быть, такая же радость в нас. Проблемы могут быть большие, мы можем чувствовать себя так же, как этот бесноватый, нам может хотеться ото всех убежать, скрыться, никому не показываться, или нам может казаться, что я только всем огорчение приношу. Очень иногда бывают такие, наваливаются, да. Но не надо смотреть на это, нужно смотреть, Иисус пришел. Теперь все будет по-другому. Иисус мой Спаситель, Он пришел освободить пленников на свободу, да, измученных освободить. Вот когда такое происходит, смотрите всегда на Иисуса Христа, потому что Он всегда в нашей жизни. Сами вы не сможете, ничто не сможет грех обуздать в нашей жизни, но Иисус сможет. Иисус может, вы сами не сможете. Почему мы иногда огорчаемся, переживаем, уже опускаем руки в борьбе с грехом, с какими-то пороками, с какими-то чертами в нашем характере? Почему опускаем руки? Потому что мы пытались, много пытались, ничего не получилось. Но вот там-то и ошибка, то, что мы пытались, а нужно просто смотреть на Иисуса Христа. И проблема с этим, то, что нужно посмотреть на Иисуса Христа и продолжать его смотреть. Как только, вот как там смотрели эти люди на змея на шесте, выставленном на Моисеем, они смотрели, они получили исцеление. То же самое, мы смотрим на Иисуса Христа, не один раз, мы постоянно на Него смотрим. Итак, вот смотрите дальше, с 6 по 13 стих. «Увидели же Иисус издалека, прибежал и поклонился Ему, и вскричал громким голосом, сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Этот человек говорит, да? «Ибо Иисус сказал ему, выйди дух нечистый сего человека, и спросил его, как тебе имя? И он сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много». Тут это уже, видите, как интересно, как уже сам бес говорит в человеке. То есть уже человек ничего не может с собой сделать, это бес полностью завладел его волей, да? Человек, он ничего не может. То уже за него говорит бес, да? И поэтому Иисус не обращается уже к этому человеку, он обращается напрямую к бесу. И оказывается, что там бесов не один, а легион. Римский легион, это, по-моему, было 12 тысяч человек. Ну, то есть это очень, представляете, много. Все. Я уверен, если были в то время какие-то изгонятели бесов, они туда не сувались, потому что они знали, это все бесполезно. Да? Это не один бес. 12, представляете, иногда может так же казаться. В нас столько проблем, как целый легион проблем. Это может быть очень удручающе казаться. Почему я же христианин, почему со мной столько у меня всего? Это так удручающе, да? И мы чувствуем самое страшное, что ничего с этим не можем поделать. Хочу доброе делать, не могу, да, как Павел говорит. И вот представляете, в этом человеке был легион, да? А этот бес, как бы, наверное, главный, отвечает за всех. И много просили его, то есть бесы, чтобы не высылал их вон из страны той, послал же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, пошли нас свиней, чтобы нам войти в них. Иисус сначала позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, и их было около 2000, и потонули в море. Представляете, какое? Это большое стадо, 2000, да? Свиней потонуло, да? То есть, какая злая сила была изгнана, да, в каких масштабах, да, она взяла власть над этим несчастным, да. И вот эта поддержка для нас, даже если у нас легион проблем в нашей жизни, что? Иисус поможет нам. Нет ни такого человека, нет ни такой ситуации, нет никакого такого характера. Как бы там человек, что бы ни говорил, как, в какой бы обстановке он ни вырос с детства, никто не может сказать, у меня не получается, и не знаю, или Иисус сможет во мне это сделать или нет. Никто не должен так сказать, никто не должен так думать, никто не должен так опускать руки. Никто не может сказать, ну, не знаете мой характер. Вот если бы у меня просто был от природы другой характер, мне было бы так легче, да. Иисус бы так был легче работать со мной. Но вот у меня такое. Никто так не может сказать. И я уверен, у разных людей есть как бы разные вещи, на которых им трудно победить сами. Кому-то легче по поводу терпения, кому-то легче по поводу любви, да? Кому легче с любовью, у него может проблема с терпением или со смирением. И у нас, я уверен, у каждого есть свои такие области, где мы как бы не сошли в долину, потому что там особое противостояние, особый конфликт в нас может быть. Но поможет нам Иисус или нет? Поможет, да? Мы видим, Иисус изгнал этот легион из человека, Он освободил его, никто не мог, но Иисус, ничто. Видите, почему мы говорим, что христианство единственная истинная религия, потому что никакие религии, никакие правила, какие бы они хорошие ни были, не помогут. Это только сверхъестественная сила через Иисуса должна явиться в нас, чтобы освободить нас. Понимаете? И это поддержка для нас. Для меня поддержка. Иисус пришел. Иисус освобождает. Все будет нормально. То есть мы должны жить каждый день в этой радости. У меня есть Иисус. Никакой легион мне не страшен. Ни вне меня, никакие проблемы внутри меня. Да, мы иногда говорим, что как бы с внешними проблемами я еще справлюсь. Но вот с испорченностью моего сердца, что мне делать? Это как бы враг внутри меня, от которого я не могу избавиться. Ничего. Иисус как раз и пришел таки спасать. Иисус пришел, это главная миссия, спасать нас от самих себя. Вот эта поддержка для нас, Иисус все получит, даже если легион наших проблем у нас. Но вот смотрите, еще тут такая вещь я заметил. Вот смотрите, в 6 стихе, 7 стих, да, человек пришел, поклонился, да, Иисусу. Потом он сказал, что тебе до меня, Иисус, не мучь меня. Вот человек пришел, поклонился, но сказал, что тебе до меня? Не мучь меня. Он поклоняется Иисусу, но говорит, что тебе до меня? Не мучь меня. Да? Вот такое вот поклонение. И знаете, я верю, что мы иногда, как христиане, мы можем относиться к Иисусу, поклоняться Ему вот в таком незнании, в таком вот духе. Мы приходим, мы понимаем, Иисус, Сын Божий, Он достоин поклонения, мы кланяемся Ему, пытаемся сказать слова хвалы, да. Но внутри нашего сердца, так как мы отягчены нашими проблемами, нашими грехами, мы иногда говорим, да, Иисус, Ты святой, Ты любящий, но что Тебе до меня со всеми моими проблемами? Разве я так Тебя подвожу? У меня столько недисциплинированности. Вот другой человек, вот Иисус, Ты с ним бы хорошо поработал, вот ты бы с ним хорошее дело бы сделал, а я что, да? Что Тебе до меня, Иисус? И потом говорит, не мучь меня. И знаете, иногда, вот почему иногда христианам нам трудно иногда молиться, да, допустим, каждый день отвести время для молитвы, да. И я говорю не по поводу того, что молиться вообще как-то. Почему нам нужно молиться вот именно, почему трудно именно затихать перед Богом, открывать ему все наши области, не спешить даже с какими-то молитвенными просьбами, просто позволять ему, сколько ему нужно поработать в нашем сердце, чтобы он просто посидеть нам у его престола, да. И некоторые христиане, иногда мы, не то что мы не хотим этой близости, мы хотим, но мы боимся, что если мы будем полностью открывать сердце Богу, если будем говорить обо всем, ждать перед Ним, мы боимся, что обнаружится еще большая греховность нашего сердца, и нам этого не хочется. Мы хотим избежать этого мучения. Мы хотим избежать. И поэтому мы иногда ограничиваемся поверхностными молитвами. Мы не сидим перед Богом, не открываем Ему полностью сердце, не ждем у Его ног. Да? Мы боимся, как будто если мы задержимся, Иисус начнет говорить о каких-то серьезных проблемах, это возникнут какие-то дополнительные бремена, у меня и так бремена. Не хочу я об этом слышать. Лучше я ограничусь поверхностной молитвой. Вот почему для некоторых такая глубокая молитва становится бремя, они боятся, что Иисус принесет им какое-то бремя, какое-то мучение. Но это неправильно, это непонимание Иисуса. Иисус не так, Он не принес мучение, осуждение этому человеку. Он принес освобождение. Иисус никого не мучает. Иисус никого не заставляет мучиться в молитве. Нет, И мы должны понимать, что он хочет нас спасти, хочет нас освободить, не хочет нас мучить. Мы не должны относиться к Богу, как что Бог только одни бремена на нас возлагает. Не делай этого, не делай того, а вот ты такой, а надо быть таким. Это не есть наш Бог. Вот и не должно быть такого поклонения внешнего, а внутри мы не допускаем Иисусу поработать в нашем сердце, господствовать полностью в нашем сердце. То есть просто проверяйте вот на этой неделе, проверяйте, как вы приходите к Богу. Пусть не будет, понимаете, эти мысли, вот не мучь меня, да, они как бы в подсознании у нас. Мы приходим к Богу, и мы чувствуем, что хвала наша, она как бы не от искренне, но мы все равно это делаем. То есть мы изображаем как бы молитву, и силы в такой молитве нету. И вот завтра, когда проснетесь, уделите это время. И пусть не будет никакой этой мысли, что молитва это бремя, что Бог, что от Бога никакое мучение, только легкость, только свет, да, вот в Боге, Бог есть свет, в нем нет никакой тьмы, то есть нет никакого мучения, нет никакого осуждения, нет никакого бремени. Не бойтесь открыть свои сердца Богу в этой глубокой молитве. Да, Бог может начать говорить о каких-то серьезных вещах наших жизни, но его утешение также будет увеличиться. Его утешение также будет увеличиться, и его задача освободить нас. Если мы, я сам по себе знаю, иногда это такая проблема, мы боимся глубоко позволить Иисусу работать. Мы боимся, мы ограничиваемся каким-то средним уровнем. А потом все равно томимся. И потом с этим томлением приходим и на проповедь, или к пастору, или за советом кому-то, мы хотим, Господь, проговори ко мне. Но потом в тихом времени опять не даем Иисусу глубоко зайти, поговорить ему, побыть перед ним. Удовлетворения нету, да? Освобождения нету. Это внутреннее томление остается. Мы опять чего-то ищем. И так томимся, день за днем, неделя за неделей. Целыми годами христиане не испытывают этой полноты во Христе. Почему? Потому что они боятся довериться Иисусу. Они думают, что если они откроют полностью сердце, полностью позволят Иисусу господствовать в их жизни, будет какое-то мучение. Нет, не надо так думать об Иисусе. Иисус не пришел мучить. Иисус есть для нас дело. Иисус хочет спасти, благословить нас, освободить от этого легиона наших проблем. Но мы должны полностью ему отдать, нисколько не думать, что он хочет наложить на нас бремя. Понимаете, то есть там проповедь, помните, была летом, что вы помните, вот этот старший сын, младший пришел, блудный сын, а старший сын как бы все время был с отцом, но у него были такие темные мысли о Боге, то есть не о Боге, а об отце его, что вот, типа, я с тобой, ты мне никогда не дам козленка. То есть у него не было по-настоящему глубоких взаимоотношений с отцом, у него было недоверие, у него было такое внутреннее ворчание, ропот. Отец ему говорит: сын мой, я всегда с тобой, все мое, твое. Это все, то, что никакой не козленок, все было твое. Но он этого не понимал, да? И так может с нами происходить. Мы можем приходить к Богу с таким духом вот этого старшего сына. И забывать, что Бог никакие времена нас не налагает, он ничего не отнимает у нас, он все нам предлагает. Он все нам предлагает. Вот мои дети, я могу доверить Наде более серьезную работу какую-то, да, допустим. Допустим, расставить какие-то там хрустальные бокалы на столе, а Максу дам только, допустим, вилкой железной раздавать, если они упадут, не разобьются, да. Но они знают, что я их все равно одинаково люблю, хотя Наде была как бы доверена более почетная, но они равный доступ к моему сердцу имеют, они по-равному мной любимы. Также в церкви, очевидно, есть разные дары, есть разные призвания, но мы имеем одинаковый доступ к сердцу Бога. Бог никого не хочет мучить, Бог никого не хочет накладывать бремена. Это Отец, это Отец. Это у нас, я бы был бы обижен, если моя дочь стеснялась общаться, и сын стеснялись общаться, если бы они думали, ну, папа там, скукотища, неохота, папа постоянно на меня кричит или ругается, мне так не хочется. Мне было обидно, да? Но Бог, Он совершенный в характере, в Нем нет ни тени вот этой тьмы. Поэтому пусть будет поклонение искренним. Иисус есть дело для нас, Он хочет нас освободить, пусть это будет глубокое. Пусть не бойтесь открывать до конца, просто учитесь молиться, не просто какой-то список просьб, хотя этому тоже есть, оставьте эти просьбы, ходатайство наконец, ваше общение с Богом. Сначала просто ощутите Его присутствие. Да? Иисус стоит в двери и стучит для чего? Чтобы войти и вечерять. Вечерять, да? На вечеринке, на общении, допустим, если у вас какая-то есть просьба к человеку, вы ее скажете, но не будете ее сразу говорить. Вы пообщаетесь с этим человеком, посидите, да, насладитесь его общением, он с вами. Потом вы спросите. То же самое с Иисусом. Иисус хочет с нами общаться. Иисус не требует от тебя, ну давай молись за это, за это, за это. Он любит нас ради нас самих. Понимаете, Иисус любит нас ради нас самих. Дальше, с 14 по 17 стих. «Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. Вот видите, такое, да, они удивились, действительно, ничего себе, этот человек наконец-то в здравом уме одет, да. Вау, какой необычный человек этот Иисус, да, никто его не мог исцелить, а Иисус пришел. Но какая реакция была? Отойди, да? Они сказали Иисусу, отойди от наших пределов. Да, как печально. Отойди от наших пределов. Почему это они так сказали? Потому что Иисус, как бы они поняли, что это вина Иисуса, что они потеряли такое огромное стадо свиней. Они поняли. А тем более, понимаете, по всей мнению, некоторые комментаторы говорят, хотя это было язычники, раньше это была израильская земля, теперь там жили в основном язычники, вот этой гадаринской земле, да. Но все равно там, они, наверное, понимают, там свиней нельзя было разводить. Ну, неважно. Почему они сказали, отойди? Потому что они поняли, да. И Иисус для чего пришел? Да Иисус пришел проповедовать, Иисус пришел исцелять. Там в этой гадаринской земле было много больных, очень много больных. Иисус пришел исцелять, но они поняли, Иисус не просто будет исцелять, Иисус будет очищать от греха. Иисус потребует полное господство, свое господство в их жизни. Вот этого они не хотели. Вот этого не хотели. И поэтому они сказали, отойди от нас, Иисус, отойди от нас, Иисус. Понимаете, как может происходить с нашими сердцами? Иисус пришел исцелять. И люди поняли, что Иисус хочет исцелять. Но когда они поняли, что Иисус как бы слишком глубоко будет копать в наших сердцах, они сказали, нет, это нам не надо. Это нам не надо. И такое же может с нами происходить, да? И вот говоря по поводу исцеления, люди говорят, что я хочу исцеление, помолись за исцеление, да? Но, и это одна из причин, почему исцеление иногда не происходит, не по вине Бога. Почему? Вот это, в этой гадаринской земле Бог хотел, Иисус хотел исцелить, многие бы там исцелил бы. Все, кто прикоснулся с верой, все эти толпы были исцелены. Да? Но это исцеление не произошло. Почему? Что, Иисус не хотел исцелять? Нет, его не пустили. И мы сказали, выйди от пределов моих. Да? Потому что они поняли, что Иисус слишком глубоко копнет в их сердцах, и этого они не хотели. И то же самое может происходить с человеком. Это не одна из причин, есть много причин, почему нет исцеления сейчас в наших церквях. Одна из причин, это глубокая причина, человек может сразу не понимать. Человек может хотеть исцеления от Иисуса, но он понимает, человек не глуп, и Дух Святой действует, и человек понимает, что чтобы получить исцеление, я должен полностью посвятить свою жизнь Христу, я должен разобраться с этими маленькими или большими компромиссами, я должен полностью ответить на призыв Божий. То, что я слышал, может быть, 5-10 лет назад, теперь я не могу это игнорировать. Я должен полностью отдать мою жизнь Христу. Я должен позволить Ему очистить и, может быть, даже выкинуть наподобие этих стадо свиней из моей жизни, образно говоря. Да? Человек может понимать, как эти люди могут понимать. И так как он может понимать, какая цена стоит за этим исцелением, он может неосознанно или, скорее всего, неосознанно, он может остановиться в своей вере по поводу исцеления. Он, умом того, человек может сказать, ну откуда я знаю, что Бог меня исцелит? Всякие можно отговорки человек может сказать, да? Но на самом деле причина будет в том, что человек боится, что Иисус слишком глубоко копнется в его сердце. Потому что когда Бог, Иисус хочет нас исцелять, Он не только нас хочет исцелять от физического, Он хочет нас исцелять духовно. И Он использует болезнь, чтобы указать на духовные проблемы. Его главная цель восстановить нас духовно. Если мы противимся, то наше сердце говорит, нет, Господь, я не хочу. И вот это тоже, поймите меня правильно, я не против нисколько врачей, просто не хочу, чтобы меня неправильно поняли, но почему иногда христиане, иногда бегут к врачу и очень мало уповают на Бога, на молитву об исцелении. Почему? Потому что врач не будет спрашивать о грехах, об исповедании, исследуя сердце, он не будет копаться в сердце. Поэтому люди идут к врачу. Другое дело, к Иисусу. И люди не хотят, чтобы Иисус глубоко копнулся в моем сердце, поэтому они идут к врачу, а не к Иисусу. Вот это одна из причин, не все причины, одна из причин, почему исцеление может не произойти. Мы говорим, выйдя от наших пределов, мы боимся вот этого Иисуса, который придет и будет господствовать по-своему, когда исцеления не будет. Мы боимся, что Иисус слишком много вопросит в ответ, да? Но вот как глупо, да? Вот как глупо мы читаем эту историю, как глупо эти люди сказали Иисусу уходи, да? Они были язычники, да? Они мало, может быть, знали о иудейской традиции, о Мессии. У них был шанс. Иисус пришел к язычникам, пришел к ним мало знающим и начал такое великое чудо сделал. Иисус хотел им благословить, спасти, они отказались. Это не была вина Иисуса. Это не была вина Иисуса, что эта земля физически гадаринская или духовно не получила исцеления. Это не вина Иисуса. Это не вина Иисуса. Это люди в своем сердце сказали, выйди от нас, выйди от нас. Они не захотели взять крест, образно говоря, отрезаться от самих себя полностью. Они этого не захотели. Поэтому исцеление не произошло. И такое, опять же, может происходить и в нашем. Почему мы можем не получить исцеление? Потому что мы не хотим доверяться Иисусу, чтобы Он полностью разобрался, копнул, пропахал наше сердце. Да? Мы иногда, честно, такое может происходить, такое лицемерие может происходить в наших сердцах. И бойтесь, чтобы такое не произошло. Мы можем сказать, нет, такой глубокой работы я не хочу. Я хочу быть как вот среднее христианство. Этого мне не надо. Я доволен вот этим усредненным христианством. Теплым быть христианином, я доволен, нормально. Все так и я так, не надо мне этой глубокой работы. Я и так более-менее устроен в жизни. И тогда у человека не получится исцеление. Потому что в глубине сердца, осознанно неосознанно, он сказал, выйди из моих пределов. Но Иисус, когда приходит, Он приходит в свои власти, мы не можем сказать Иисусу, что делать, а что не делать, да? Вот дальше, с 18 по 20. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. И все дивились, да. Понятно, этот человек хотел быть с Иисусом, да. Но Иисус наверняка тоже хотел бы, чтобы этот человек был с ним, потому что Иисус любил, конечно, его, но Иисус сказал то, что было, то, что он сам делал. Да. Он, Иисус хотел с Отцом, а Иисус хотел с Отцом всегда быть на небе, конечно, но он пришел на землю, чтобы рассказывать о делах Божьих. И то же самое он послал этого человека. Нет, это здорово, что ты, если бы ты был со мной, но лучше, если ты пойдешь и скажешь этим людям, что Бог сотворил тебя, потому что они об этом ничего не знают. Они об этом ничего не знают. Да? То есть они не пустили Иисуса, но все равно Иисус по своей милости послал этого человека, чтобы он рассказал. Потому что это было большое чудо для людей. Вот он был так одержим бесом, бесами многими, и как так он исцелился? Иисус это сделал. И многие дивились. Этот человек, сами понимаете, он не был образован, ну, сами понимаете, да, много время провел вот в этом беснование, и все-таки его свидетельство было в силе. Почему? Потому что он ничего не выдумывал, не надо ему рассказывать никакую теологию, он просто сказал, вот что Бог со мной сделал. Не я ничего не сделал, я ничего не знаю, вот смотрите, что Бог со мной сделал. Вот я был слеп, теперь я вижу, вот я был такой, теперь я исцелен. Это очень просто свидетельствовать об Иисусе, когда мы свидетельствуем о том, что Он сделал в нас. Всегда пытайтесь свидетельствовать людям, говоря истины, да, но также показывая, вот какие истины проработали в моей жизни, вот что Иисус сделал для меня. Такое свидетельство будет легкое для нас, и оно будет привлекательным, все люди будут удивиться. И вот почему очень важно это глубокое взаимоотношение, молитвенная жизнь с Богом, потому что Иисус будет давать через эти наши глубокие взаимоотношения этот мир, силу, мудрость будет давать. И тогда нам будет просто легко говорить, что Бог для нас сделал. Я по себе сам знаю, когда готовлюсь к проповедям, самый легкий, наверное, самый хороший проповедь, когда я когда-то говорил, это потому, что я проводил время с Богом. Проводил время с Богом, и Бог что-то мне открыл, лично мне открыл, да? Я не готовил специально для проповеди. Бог что-то мне открыл. И потом, и это произошло, может быть, в секунду, знаете, как Бог открывает в секунду. Потом говорить можно об этом час, целый час, хорошо очень разложить. Но Бог открыл, и все. И даже уже, я уже понимаю, что мне не нужно там 4 часа готовить комментарии читать. Я все знаю уже, у меня уже как бы Слово Божие говорит. Я говорю вам, и ваши тоже сердца загораются. Я вам говорю то, что Иисус во мне сделал. Это так всегда легко говорить. Стремитесь к таким взаимоотношениям. Пусть Иисус творит чудеса, и наше свидетельство будет очень сильным. Поклоняйтесь Иисусу просто в искреннем сердце, любящем Его, чтобы не было вот этого типа, вот Иисус, я тебе половину доверю, половину я все-таки оставлю для себя. Чтобы полностью мы отдавали что-то. Никогда, нигде, ни в какой области Иисусу не сказали, нет, Иисус, ты работаешь здесь, от этих пределов отойди. Да, чтобы такого не было, да, то есть будем осторожны. Иисус не хочет что-то прийти там, растоптать, как-то грубо навести порядок. Иисус нежно приходит, Он любит нас, Он знает наши слабости, наше недоверие, Он это все знает, Он будет очень нежно работать, но нежно, но верно и сильно Он будет работать, и тогда нам будет чем посвидетельствовать. Что сотворил, да, он рассказывал, все дивились. И вот это тоже наша цель сейчас на церкви, почему не с Богом на небе? Нет причин никаких, чтобы нам быть на небе, потому что Иисус искупил наш грех, все, мы можем входить и оставаться в Святом Святых, да, быть на небе. Одна из причин, почему мы еще не на небе, потому что Бог оставил нас, Иисус послал нас, наподобие этого человека, чтобы мы шли и рассказывали, чтобы люди делились об Иисусе и получали спасение. Такая у нас высокая миссия. Будем жить с ней каждый день. Дальше 21. А еще знаете, что, смотрите, вот как мы видим в этой ситуации, что чудо вроде бы не помогло. Да? Многие людей не сказали, отойди, Иисус, от наших пределов. Да. Да, и не всегда чудеса помогают, не всегда чудеса обращают людей к Богу. Но мы в этой же истории также видим, что чудо хорошо подействовало на других. Все-таки люди слушали этого бесноватого и все-таки дивились. То есть да, будут люди, которые, чудеса, они не откроют свое сердце Христу. Но и будут люди, которые откроют свое сердце Христу. Поэтому молитесь, ищите этих даров, этой силы Святого Духа в исцелении других. Знамения, чтобы мы свидетельствовали не только в слове, но и в силе. то, что эта сила поможет другим обернуться и удивиться Христе, обернуться Христом. 21 по 23 стих. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа, Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев ее, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Мы здесь видим, что у Иаира определенно есть уверенность, что если только Иисус придет, что если он только возложит руки, она будет жива. Хотя дочь при смерти, но у него есть определенная уверенность, да? В данном случае я не думаю, что Иаир сомневался, есть ли воля Иисуса исцелить или нет. В этом не сомневался. Он только хотел, чтобы Иисус дошел вовремя. Только бы Иисус дошел, пока она еще не умерла. Если он дойдет, она выздоровеет. Вот такая у него была вера. У него была вера. Да? Но ему, как мы видим дальше, предстояло испытание этой веры. Да? Никто не скажет ему: «Иаир, ну что ты требуешь от Иисуса исцеления?» Мы же так не скажем, да? Что ты требуешь от Бога, да? Никто это не скажет. Он не требует, он просто просит о милости Иисуса, и он верит, это миссия Иисуса. Иисус всем другим, всех других исцелял, и он знал, что это миссия Иисуса исцелять. У него была простая, смиренная уверенность. Иисус, приди, возложи, и она будет здорова. Даже болезнь, что была серьезная. С такой верой мы должны приходить к Иисусу, с такой верой. И вот смотрите дальше, интересная история. С 24 по 26. Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Вот эти 12 лет она что делала? Здесь очень текст хорошо показывает. Она всеми силами надеялась на врачей. Много, почти растратила все деньги, да? Ничего не помогло. Еще хуже стало, да? Да? 12 лет так было. Но вот 12 лет она год за годом, да, тратила деньги, узнавала, консультировала, всякие мнения, да, вот все перепробовала, да? То есть 12 лет она пыталась бороться за свое исцеление. То есть она проявила много времени, много терпения, много денег потратила на это исцеление. Пусть она искала его у врачей, которые не помогли, но она много, согласитесь, 12 лет она потратила усилий. Это не было такое, пришла к врачу, не исцелил, ну ладно, все. Такого не было, она искала 12 лет это исцеление, да? И какую мысль я хочу сказать? Когда мы приходим к Иисусу за исцелением, за этим чудесным исцелением, мы должны проявить не меньше усердия. Там как сказано? Много может... Какая молитва? Усиленная. Усиленная. Нигде не сказано, что какая-то легкая молитва. И усиленная молитва. Я говорил, Илья молился 7 раз. Усиленная молитва, да? Усиленная вера. То есть, вот что происходит. Иногда христиане говорят: а, не знаю, Бог не исцеляет. На самом деле, что происходит? Они пришли в церковь, или пришли там на молитвенное, или попросили помолиться за исцеление, помолились, не исцелился к вечеру, ну все, Бог не исцеляет, и пошли тратить деньги, время на врачей. Опять же, я не против врачей. Я просто говорю то, что если мы приходим к Иисусу за исцелением, если хотим этого чуда от Иисуса, то мы должны проявить, ну, хотя бы, ну, никак не меньше усердия к Иисусу, понимаете? Вот тоже почему люди иногда не исцеляются. Они приходят: а, Иисус в вашей церкви не исцелил, пастор молился, а он не исцелил. Все. Но заметьте, они совсем у них другое отношение к врачам. Они идут к врачам, к другим врачам. А в нашей стране, знаете, очереди, и все это невежливость, безразличие. Но все равно человек добивается, находит личных врачей, там подарки носит и так далее, и так далее. Да, сколько люди тратят на лечение. Я много слышал, очень много историй, да. Ну, никак не меньше мы должны по поводу исцеления, когда приходим к Иисусу за исцелением. Это еще вот эта вторая причина тоже, почему Иисус иногда не исцеляет. Потому что люди не проявляют этого поиска праведности, у них нет голода по праведности. Они попробовали, не получилось, все. И все силы, все мысли на лекарства, на врачей, понимаете, ну где в этом вере? Опять же, я не против врачей и лекарств. Если врач может удалить раковую опухоль, слава Богу. Слава Богу, это тоже слава Богу, да, или какое-то лекарство может облегчить боль или еще что-то, я не против, да. Просто если мы приходим к Иисусу исцеления, мы должны проявить усиленную молитву, мы проявить должны эту веру. Дальше, с 27 по 28. «Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе, прикоснулась к одежде Его, ибо говорил, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». Вот эта женщина молодец. Несмотря на то, что ей ничего в жизни не помогло, она поняла разницу. То были врачи, а это Иисус. Она поняла эту разницу. Она не поставила врачей и Иисуса на один уровень. Типа, вот там врачи 12 лет я пробовал, а вот еще один целитель, дай-ка его попробую. Это было совсем другое. А иногда люди также относятся к Иисусу. Они пробуют лекарства, лекарства не помогают. Ну так попробую еще вот маслом, чтобы меня помазали, чтобы помолили за исцеление. Так не должно быть. Она была точно уверена, если коснусь Иисуса, буду исцелена. Если мы обращаемся к Иисусу, мы должны поставить его на совсем другой уровень по сравнению с медициной и с врачами. Должна быть такая вера. Если только прикоснусь к Иисусу, Иисус меня исцелит. Понимаете тоже, почему исцеления нет? Потому что мы ставим Иисуса на такой же уровень этих врачей. Мы как бы даем шанс, да, Иисус попробует. Так, это не есть поклонение, это не есть настоящая вера. Но эта женщина, молодец, она не отчаялась, она не впала в апатию, она не говорила, да ничто мне ничего не поможет, что толку буду просто дома сидеть, доживать свои дни. Она так не говорила. Она верила в Иисуса Христа. Она слышала об этих случаях. Она слышала до этого, что там, допустим, в 3 главе, в 10 стихе, там говорится, что те, кто касались к Иисусу, они бы исцелялись. Она слышала об этом, и она была уверена. Если я со всей своей затяжной проблемой коснусь Иисуса, я бы исцелюсь. Вот такая была вера. То же самое. Мы дальше увидим. Иисус ожидает и допускает, и хочет, чтобы у нас такая же была вера. Если только я коснусь Иисуса, я буду исцелен. Будь то физически, будь то какие-то духовные недуги. Иисус пришел нас исцелять. Иисус пришел на свет. Нам нужно коснуться. Но что интересно в этой истории? Вот дальше давайте, с 29 по 32. «Тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни». В то же время Иисус, вот поразительная история, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народ и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Представляете? Иисус не знал. Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. То есть, видите, очень много людей касались Иисуса, но совсем другое, как эта женщина прикоснулась. Она прикоснулась по-другому, она прикоснулась в глубоком смирении, она прикоснулась, это было прикосновение веры. И вот результат, сила Божия излилась на нее. Это такая история, что я боюсь, что я не смогу все до конца это объяснить. Но здесь видно, что Иисус, он почувствовал, когда сила исходила. Но до этого он как бы он не знал про эту женщину. Как человек Иисус, Сын Человеческий, он не знал. Но исцеление произошло. Это, скорее всего, это Бог сделал, да? Иисус пришел, чтобы понести наши грехи и болезни, да? Поэтому то, что исцеление произошло как без первоначальной воли Иисуса, это не противоречит цели Иисуса. Это была цель Иисуса – исцелять тех, кто придет к Нему с верой. Да? Поэтому исцеление произошло. Да? Но видите, как много людей толпилось. Все-таки одно совсем другое дело касание этой женщины. Да? Много людей было близко к Иисусу. Да? И люди удивились, учитель, как ты говоришь, многие тебя теснят, да? Вот мы можем теснить Иисуса, как христиане, мы можем теснить Иисуса в наших молитвах, в наших изучениях Библии, в том смысле, что мы все это делаем, а веры нет. Вот поэтому наши молитвы и чтение, все это теснение, вроде бы Иисус со мной, с утра до вечера, Он же со мной, да, со мной. А почему мало так силы? Почему силы не исходят от него ко мне? Почему? Вот эта история очень хорошо дает ответ. Твое оттеснение, твои попытки, это не есть вера. Ты делаешь это, наверное, по формальности, просто по какой-то рутине. Иисус со мной, да? В этом нету вот этого касания веры. Но когда мы касаемся Иисуса с верой, всегда Бог даст нам через Иисуса свою силу. То есть, понимаете, мы все христиане, у всех у нас Дух Святой есть, да? Но сила этого Святого Духа будет проявляться как? Через нашу веру. Вот это одно из простых объяснений, тут не очень сложно, простых объяснений, почему все христиане имеют Духа Святого, и все-таки не у всех вот это много плода в жизни, много силы Святого Духа, да? Почему? Потому что еще нужно касаться Иисуса с верой, не просто, а касаться с верой, да? И мы можем быть уверены, когда мы обращаемся к Иисусу с верой, касаемся Его, исцеление, сила Божья обязательно изольется. Обязательно изольется. Ни один, прикоснувшийся к Иисусу с верой, не получил нет. Ни один человек в Библии. Ни один человек в Библии. И почему это происходит? Некоторые причины до этого я назвал. Мы не хотим, чтобы Иисус глубоко в сердце работал. Мы не хотим, второе, это искать Иисуса. Усиленно искать, да, а второе, мы просто не верим. Мы ставим Иисуса на уровень с простыми людьми. И наше касание Иисусу не является вот эти касания веры. Касайтесь Иисуса, что бы у вас ни было, какие проблемы. Если вы обращаетесь к Иисусу в молитве, проверьте себя, верите ли вы или нет, верили вы или нет, проверяйте себя, да. Потому что такие молитвы без веры, они бесполезны. А вы потом будете думать и говорить пастору: ну, Кость, я молился, годами молился. Но была ли в этом вера? Лучше не молиться годами, лучше один раз разобраться, есть ли у меня вера, и потом один раз коснуться Иисуса, и все. Понимаете? То есть обетование Божие и истины. Мы должны верить. И вот почему также нужна вот эта тишина перед Богом. Потому что в этой тишине мы понимаем, что мы прибежали к Иисусу в какой-то суете. Мы от Него требуем. Мы не успели насладиться Его красотой, Его славой. Как проходной двор для нас становится святой святых. Так неправильно. И когда мы смиряемся перед Иисусом, мы это понимаем, мы застываем, и Иисус наполняет нас славой. И тогда вот эта вера, она приходит естественным образом. Если только коснусь Иисуса, получу силу Божию. Потому что, когда вы в присутствии Иисуса Христа, Иисус, слава, вот этот престол, эти серафимы, они настолько реально становятся, что вы понимаете, что невозможно нет получить от этого великого славного Бога. Невозможно нет. И вы просите уже с верой. Вы не выкидываете молитву, как просто на всякий случай. Дай-ка помолюсь. И может, как бы, как это, как лото, может посчастливиться, может нет. Больше буду молиться, может на какой-то Иисус все-таки ответит. Так не надо молиться. Лучше вообще не молиться, а один раз на свою руку помолиться. То есть, видите, много людей, много христиан во время Иисуса, вокруг Иисуса близкие, но не все христиане, не всегда мы касаемся Иисуса с верой. Касайтесь Иисуса с верой каждый день. Каждый день, каждый день. Так, дальше с 20... С 33-го, да, давайте с 33-го, до 34-го. Женщина в страхе трепете, зная, что с нею произошло, подошла и пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мир и будь здорова от болезни твоей». Да? Я не сказал, вы понимаете, что у нее было кровотечение, да? То есть она считалась регулярно нечистой. А раз она ритуально, была нечиста, то она не должна была касаться. Кто к ней касался, до вечера был бы нечист, там должен омыть. То есть она, почему она испугалась? Потому что она испугалась, она с ней не должна касаться ни Иисуса, ни никого. Да? И поэтому она испугалась. То есть представляете, для нее эта болезнь не только была как бы физическое недомогание, это было как бы и отделение от общества тоже, отделение от церкви той, понимаете? То есть это очень тяжело было. Но она поверила. Она поверила Иисусу. Она поверила в его характер. Да? Сказала всю истину. И смотри, что Иисус сказал. Черь, то есть с любовью он обратился к ней. Как бы дочь, да? Вера твоя спасла тебя. Иди в мир. Пусть здоров болезнь. Вера твоя спасла тебя. Вот это... Пусть Дух Святой нам поможет понять эти слова. Вера твоя спасла тебя. Здесь не сказано «Я, Иисус, спас тебя». Иисус не сказал «Бог спас тебя». Это можно сказать, это всем понятно. И, конечно, это Бог исцелил, это всем понятно. Чего нам непонятно, что Бог ожидает нам, когда мы к Ним приходим, это вера. Иисус хочет сказать, что «Я и мой Отец, мы все сделали для исцеления, для духовного или физического, мы все сделали. Тебе не нужно переживать по поводу моей воли. Тебе не нужно переживать, повезет тебе в исцелении или нет. Это все для тебя. Все, что тебе нужно, это заботиться, чтобы в твоем сердце была действительно вера в мои обетования. Именно твоя вера спасет или твоя вера не спасет тебя. Спасение будет по вере. И поэтому Иисус, сделав стресс, как важно человеку верить, он говорит, черь, вера твоя спасла тебя. И я думаю, это для нас поддержка, потому что если бы со стороны Бога была какая-то неясность, тогда бы мы ничего не могли сделать. Если не воля Божья, тут хоть лоб разбей, как бы не молись, вы ничего не сможете сделать. Но мы знаем, воля Божья есть, просто нужна вера. Если там на небесах все уже улажено. Если там уже на небесах обещано, тогда все зависит от меня. От меня зависит поверить в правдивость Иисуса. Это не трудно. Я могу. Я поверю. То есть, понимаете, Иисус с одной стороны призывает к вере, а с другой стороны показывает, что все возможно. Все возможно верующим. Никому не нужно думать, а вдруг меня Бог недолюбит, вдруг я слабый, вдруг Бог... Тут мне просто не повезло. Бог вот его избрал, а меня не избрал. Ну откуда я знаю, да? Об этом не нужно переживать. Об этом не нужно переживать. Нужно переживать, есть у нас вера. Потому что именно наша вера спасет нас. Или наша вера не даст достичь нам обетования наших, которые Бог для нас приготовил. Понимаете? И кто-то может сказать, ну Кость, это бремя. Как только я осознаю, что что-то от меня зависит, сразу в мое сердце приходит страх. Потому что я всегда боюсь все испортить, да? Но вы имейте в виду, здесь не говорится о делах закона, здесь не говорится о какой-то моральной совершенности, которую мы должны представить Иисусу. Здесь говорится о простой вещи, которая не является бременем. Вот Слово Божие, я буду верить. Вот как разве сыну трудно, моему сыну или дочери трудно мне верить, или нет, если я что-то сказал? Надя, сегодня вечером, после ужина будет мороженое. Это не трудно верить. Она не скажет, о, папа, не знаю, смогу ли я это верить. Ох, так тяжело мне верить. Она так не будет говорить. Ох, мама, помоги мне верить. Конечно, мы можем молиться, потому что мы грешные. Господь, помоги нам верить. Но корень этого мы должны понимать. Это не сложно. Это наш отец сказал. Если Библия говорит обетование, нужно посмотреть, сказал это Бог или нет. Сказал. Бог не будет лгать. И принять это просто как отец, как дети принимают обетование папы или мамы. Так же нам принять. То есть, если бы вера, что-то было такое трудное для нас, тогда бы Иисус не возлагал ответственность по поводу веры на нас. Но раз Он возложил, что вера от нас, от нашей веры зависит, значит, это каждый может. Это каждый может. Как любой ребенок, когда просит о мороженом, когда ему отец говорит, любой ребенок может поверить. Это несложно. Так же самое, не усложняйте как бы о вере, не усложняйте. Каждый из нас может веровать. Потому что Иисус призывает нас верить. Каждый из нас может быть верить. Да, простите, молитесь, чтобы Бог укрепил вашу веру. Это по Библии так молитвы. И все-таки вы должны понять, что все возможно верующим. Все возможно верующим. Проявляйте свою веру. А вера, она от слышания Слова Божия. Если есть Слово Божие, вы можете верить. Если нет Слова Божия, тогда другое дело. Но если есть Слово Божие, каждый из нас, будь то там Билли Грэм, Чак Смит, или вот мы здесь, каждый из нас может поверить в обетование. Иначе бы Бог не призывал нас к вере. Каждый из нас. Это поддержка. Каждый из нас может обрести спасение. Просто поверь. Вот мы же, когда говорим о благодати, спасении, мы же не накладываем на человека бремя, когда мы ему говорим о вере. Мы просто ему говорим, поверь, что Иисус сделал для тебя на кресте. И все, и будешь спасен. Это несложно. То же самое здесь. То есть вместо того, чтобы иногда люди, это другая тоже причина, почему происходит исцеление, люди начинают думать, входить в какие-то теологические споры, говорить, есть ли воля Божия, нет воли Божией, и выглядит это, как будто люди искренне хотят разобраться в Слове Божьем, хотят разобраться истинно. А на самом деле это такой хороший, я не про все говорю, но это может быть такой хороший оболочка, покрыть вот это неверие. Вот этих, все эти дебаты, есть ли воля Божья, не есть ли воля Божья, на самом деле хочет сказать, покрыть это неверие. Мы не верим, и поэтому мы найдем, так истолкуем Библию, чтобы показать, что в этом нет воли Божьей. Мы сложим ответственность себя на Бога. Но не надо так делать. Вместо того, чтобы думать, есть ли воля или нет, просто надо думать, есть ли у меня вера или нет. Ученики сказали Иисусу, что тебе, Иисус, нету дела, что нету дела до нас, мы погибаем. Вот мы иногда так говорим, а Иисус сказал, нет, со мной все в порядке, как у вас нет веры, как у вас нет веры. Да? Не думать, есть ли воля, но думать, есть ли наша вера в нас. Дальше, 35 стих. Когда он еще говорил все, приходит от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Вот. Вот. Я же говорил, вот иногда нам приходят такие мысли, вот что будет с тобой, если ты будешь верить. Ты вдохновишься, ты попросишь Иисуса, и случится самое худшее. Вот чего мы боимся. Мы боимся, что такое произойдет. Что будет уже поздно. Да? Все, поздно. Он боялся, что Иисус не успеет. Да? Он боялся, что когда он задержался с женщиной, это отец боялся, что дочь умрет. Он боялся. Чего он боялся, то и произошло. И он в своем сердце, не в своем сердце, а вот эти пришедшие, как бы вложили эту мысль в его сердце. Все, поздно. Что утруждать Иисуса? Да? И вот это такая же мысль приходит, она не от Бога, она нам говорит, да. Молодец, так все, веру вдохновился, здорово. Ну вот смотри, все поздно. Не утруждай. Никогда не поздно с Иисусом. Никогда не поздно. Не поддавайтесь вот этим словам, вот этим мыслям, которые от сатаны. Ну вот видишь, понадеялся на обетование, всем сказал, что ты стал на обетование Божие. Вот теперь смотри, и себя дурака сделал. Не позволяйте этим мыслям. Слово Божие, если устали над Нем, вы не будете постыжены. Вот слово, что Он говорит. Вы не будете постыжены. Если это Слово Божие, мы не будем постыжены, тот, кто уповает на Него. Иногда мысли приходят, ну вот я молился, и не помогло. Дочь моя умерла, да? Этот человек мог подумать. То есть он попросил Иисуса. Мы тоже можем думать, Иисус, я молился, ничего не произошло, произошло даже еще хуже. Такие могут прийти мысли, да? Но что здесь произошло? Здесь произошло испытание веры этого человека. Он верил, что Иисус, если придет, возложит руки и будет исцеление. У него была вера. Но Иисус хотел укрепить его веру. Тогда с человеческой точки зрения будет казаться, что поздно, все, дочь умерла, да? И тем более он видел эту историю с женщиной, как она коснулась с верой. И была исцелена. И он слышал эти слова. Вера твоя спасла тебя. Он слышал. То есть это прошло испытание веры. То же самое в нашей жизни. Даже когда вы встаете на обетование. Иногда может такое произойти, что как будто Бог оказался неверен. Он не исполнил свое обетование. Такие будут моменты в вашей жизни. Испытание веры. Как Бог сказал Исааку, принеси в жертву своего сына. Бог испытывает иногда нашу веру. Вы, может, укрепились в вере очень хорошо, но Бог хочет еще больше возрастить вас в вере. И Он может сделать в нашей жизни что-то такое, какое-то такое потрясение, когда вам покажется, что вообще, как такое могло произойти? Разве это не Слово Божие? Как я теперь могу верить в Библию? Разные мысли могут быть. Это огненное искушение, это очень тяжело, это вообще умом это не понять. Просто веруйте. И вот смотрите, Иисус ему говорит, 36 стих. Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. Не бойся, только веруй. Да? Вот у него был страх. Дочь умерла. Иисус не смог помочь. То есть всякие разные страхи, да. И Иисус не говорит ему. Нет, вообще-то в другом Евангелии он сказал ему, что будет жива, да. Но он здесь говорит: не бойся, только вера. Вот это суть этих слов. И когда мы, когда страх захлестывает в таком испытании веры, когда страх захлестывает нашу душу, мы должны услышать эти слова Иисуса, который говорит что? Не бойся. Не бойся, только веры. Если Иисус сказал вам: не бойся, то вы не будете бояться, да? Или вы скажете: ну как, у меня вот такое в жизни, у меня все причины для страха. Но если Иисус сказал вам: не бойтесь, не бойтесь, только веруйте. Видите, отложить надо страх, подключить веру. Вот страх и вера, они друг друга взаимоисключают. Отложите страх, подключите веру в обетование Божие. Ничего не бойтесь, только веруйте. Мы иногда почти не верим и всего боимся. Но приходит простое слово Иисуса к нам с любовью: не бойся, только веруй. Неужели Иисус пошел, услышал мольбу этого человека Иаира, пошел, чтобы возложить руку, и вдруг оказалось, он умер? Что Иисус скажет? Ну, не успел я. Вы представляете же, такое могло произойти вообще с Иисусом? Он пошел, для чего он пошел туда? Чтобы показать, что вот он исцелил женщину, а тебе как бы не повезло? Нет, Иисус пошел исцелить туда. И если он пошел туда исцелить, даже если она умерла, Иисус сделает то, что он обещал. Он исполнит свою волю, понимаете? И вот обетование Божие, когда мы их увидели, когда Бог нам открыл, оно не будет четным, да? Вот как вода, как, то есть как дождь, как снег. Все, упали на землю, они обратно туда в небо не идут. То же самое Слово Божие там говорится в одном месте, да, оно не возвращается ко мне тщетно, не возвращается ко мне тщетно. И Иисус поэтому говорит: не бойся, только веры. С 37 по 43. «И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, плачущих и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: Талифа куми, что значит: девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала, начала ходить, ибо была лет 12, видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Чтобы дали ей есть. Представляете? Вот, Иисус пришел, сказал слово, и невозможно совершилось. Не просто исцеление произошло, а произошло воскресение из мертвых для этой девочки, да? Вот так вот закончится все наши упования, где мы встали на Слово Божие, рано или поздно, через какие бы испытания веры мы ни прошли, вот такой будет славный конец. Иисус сделает то, что Он сказал. Иисус сделает то, что Он сказал. Там, где мертво, там, где все безнадежно, там, где кажется, уже поздно. Иисус говорит нам: не бойся, только вера. И вот это поддержка для нас, потому что в нашей жизни, в наших служениях, нам может оказаться, что все уже поздно, что утруждать Иисуса, да. Вот, молились за Москву, да. Ну что, ничего не поздно. Не бойтесь, только верьте, Иисус нам говорит. Там, где мертво, там, где вообще вот как маленькое-маленькое горчичное зерно. Так вот царство действует. Оно маленькое, ничтожное, но очень много, большое дерево вырастает. То же самое будет с нами, если мы будем не бояться, но веровать. Аминь.